часть четвертая. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. И так я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства. Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски. «С какого же возраста мне начать?» – подумал я. «Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в 2 и в 3 года, и даже в 4. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли, соску в горшок уронил, петуха испугался, мамаша нашлепала по заднице. Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего не помню. Я должен начать с 5 лет, подумал я. И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с 5 до 15 лет. И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал, значит, я на верном пути, значит, рана где-то близко, значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь. С 5 до 15 лет я больше не буду. На столе тарелка, на тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по 2 такие ягоды. Это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю 1 ягоду. Так и есть. Множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду, я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю я им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется, но он хмурится, когда я гляжу на него. «Пойдем, я тебя немножко попарю», — говорит мать, «чтобы ты лучше помнил о том, чего не следует делать». Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: «Я больше не буду!» Золотые рыбки. На подоконнике банка с золотыми рыбками. В банке плавают 2 рыбешки. Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо. Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, в них появился бы аппетит. Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже не важно. Они бьются. и тоже отказываются от еды. Я снова бросаю рыбешек в воду. Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки. Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку. Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели. Мамаша сердито говорит: «Зачем ты это сделал?» Я говорю: «Я хотел, чтобы им было лучше». Мать говорит: «Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде». Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья. У бабушки. Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед. Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва, а бабушка похожа на львицу. Лев и львица сидят за столом. Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы и темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица. Приносят миску с супом. Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать. Но вот приносят пирожки. Это еще ничего. Сам дедушка разливает суп. Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: «Мне только одну капельку». Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. Все смеются. Дедушка говорит: «Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу». Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу. Бабушка говорит: «Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью». Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме: «Это плохой ребенок. Он не понимает шуток». Мама говорит мне: «Ну, улыбнись же, дедушке, ответь ему что-нибудь». Я сердито смотрю на дедушку, тихо говорю ему: «Я больше к вам никогда не приеду». Я пришел к бабушке в гости только когда дедушка умер. Это был не родной дедушка, и я не жалел, что он умер. Мама плачет. Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе. Мама спрашивает: «Правда я похожа на эту даму?» Желаю утешить маму, я говорю: «Да, немножко похоже. Хотя я и не вижу особенного сходства». Мама говорит: «В таком случае пойди к папе. Покажи ему эту открытку и скажи: папа, погляди, как похоже на нашу маму». Угрюмо я спрашиваю: «Для чего?» «Так нужно». «Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал. Я говорю: нет, ты все-таки скажи. Так я не пойду. Мама говорит: ну как тебе объяснить? Папа посмотрит на эту открытку и скажет: ах, какая у нас интересная мама. И будет относиться ко мне добрей. Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму. С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа. Папа – художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли. Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю: кажется, немножко похоже на мать, нет? Искоса взглянув на открытку, отец говорит: не мешай мне, иди. Ну, конечно, ничего не вышло, я так и знал. Я возвращаюсь к матери. Ну, что он сказал? Я говорю: он сказал, не мешай мне, иди. Закрыв лицо руками, мама плачет. Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого. Мама нашла билеты. Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке: значит, когда мы были на даче, он тут веселился. Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто. Я знаю, это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто. Мама кладет на стол какие-то билеты. Я сгораю от любопытства, так мне хочется узнать, что это за билеты. Я подхожу к столу и рассматриваю билеты. Читаю: театр Буф. Бабушка говорит: может быть, он был в Буфе со своим приятелем, почем мы знаем. Мама говорит: нет. Билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума. Вдруг открывается дверь, и входит папа. Папа в черном осеннем пальто, в шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его. Улыбаясь, папа говорит маме: мне нужно с тобой поговорить. Они оба уходят в гостиную. Лёля подходит к двери, прислушивается, потом говорит: нет, все хорошо, ничего плохого не будет, ручаюсь. Я спрашиваю Лёлю: а что у них произошло? Лёля говорит: все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму. Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего. Папа на прощание целует мамину руку и уходит ночевать в свою мастерскую. Это через 3 дома от нас. В мастерской. Папы давно у нас не было. Мама одевает меня, и мы идем к отцу в мастерскую. Мама идет торопливо, тянет меня за руку так, что я едва поспеваю. Мы поднимаемся на 7-й этаж. Стучим. Дверь открывает папа. Увидев нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок, смеется и целует меня. Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван, и у них начинается какой-то таинственный разговор. Я хожу по мастерской. На мольбертах картины, на стенах тоже картины, огромные окна, беспорядок. Я осматриваю ящики с красками, кисти, всякие бутылочки. Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют, без криков, не ссорятся. Я не мешаю им. Я вторично обхожу ящики и картины. Наконец, отец говорит матери: «Ну, очень рад, все хорошо». Он на прощание целует маму, и мама целует его. И даже они обнимаются. Одевшись, мы уходим. По дороге мама вдруг начинает бронить меня. Она говорит: «Ах, зачем ты увязался за мной?» Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую, и вот теперь недовольна. Мама говорит: «Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились». Я хнычу. Но я хнычу от того, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо, даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость. Мать говорит: «Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму». Мне хочется спросить: в чем дело? Что произошло? Но я молчу. Я вырасту большой. И тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты. Закрытое сердце. Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке и будет петь, плясать и рассказывать нам сказки. Наоборот, приехал строгий, высокий человек. Не очень старый, не очень седой, поразительно красивый, бритый. В черном сюртуке, и в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки. И я удивился, что у нас такой дедушка, и захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой, а маме сердито сказал: «Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей». И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату. И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я. И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверное, он там делает что-нибудь исключительно важное. И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату. Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку. Увидев меня, дедушка спросил: «Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне, не постучавшись?» И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему: «В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать, это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?» Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу, а отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бронить. Она сказала: «Ах,
Скорее бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце.
А у меня тоже закрытое сердце? Спрашиваю я.
Да, говорит мать. По-моему, и у тебя закрытое сердце.
Значит, я буду такой же, как дедушка? Целуя меня, мать сквозь слезы говорит.
Да, наверное, и ты будешь такой же. Это большое несчастье. Никого не любить.